Давайте сейчас настроим свое сердце, свой разум, свои мысли в русло того, чтобы слышать Слово Божье, чтобы на самом деле слушать не просто меня, да, как человека, который говорит, но стараться услышать то, что Бог говорит в ваше сердце, то, что Бог проговаривает в ваше сердце, то, что Бог говорит в глубину вашего сердца, то, что касается вас. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе. Отец, мы вот приходим снова и снова перед Тобой, Господь. Боже, мы смиряем свою гордость, Господь. Мы смиряем свои мысли, Отец Боже. Берем в плен, в послушание, Господь, все свои мысли, Отец. Во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, Дух Святой, говори сегодня в наше сердце, Боже мой. Говори сегодня, Боже, каждому из нас, Боже. Мы, каждый из нас, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Каждый из нас, мы даже если не осознаем это, мы отчаянно нуждаемся, Боже, в Тебе, в Твоем прикосновении, в Твоем присутствии, в Твоей реальности в нашей жизни, Господь. И я молю Тебя, Отец, сегодня приди, Боже, Твоим Словом, говори в наше сердце. Пусть Твое Слово дойдет до самой глубины нашего Духа, Господь. Пусть Твое Слово, оно судит наши помышления, Боже, приносит свет, Боже, туда, где есть тьма еще, Господь. Во имя Иисуса Христа, Боже мой, мы молим Тебя, Господь Боже, говори сегодня к нам, Боже. Мы ожидаем Тебя. Боже, Ты сказал, что ищущие находят и стучащему отворят, Господь. Сегодня мы ищем Твоего Слова. Сегодня мы стучим в эту дверь, Господь Боже, потому что каждому из нас, Боже, нужен Ты. Каждому из нас нужно Твое прикосновение. Каждому из нас нужно Твое Слово, которое принесет жизнь внутри нас, Господь. Боже мой, во имя Иисуса Христа, сегодня мы молим Тебя, Господь, говори к нам, каждому из нас, Боже, говори ко мне, Господь, и каждому из моих братьев и сестер, Отец, пусть Твое Слово сегодня будет главным во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за все. Аминь. Ну что ж, мне довелось говорить в особенное время, интересное. И на самом деле мы живем сейчас в очень специфическое время. Я думаю, каждый из нас это уже заметил, каждый из нас это видит и чувствует, может быть, слышит, может быть, даже переживает это. И одна из самых глобальных проблем современного общества сегодня – это страх. Я думаю, вы согласны со мной. Даже мы порой подвержены страху. Иногда мы боимся принять решение какое-то. Нам не хватает смелости сделать какой-то шаг и двинуться вперед. И иногда мы, знаете, как будто прогибаемся под этот изменчивый мир, да, как один автор в своей песне пел. И нам не хватает смелости не прогнуться под это. Иногда, когда мы находимся в обществе, мы боимся заявить, что мы верующие люди. Почему? Потому что мы боимся, что нас отвергнут. Потому что мы боимся, что о нас не так скажут, что мы потеряем своих друзей, потеряем своих знакомых, много еще всего. И я уверен, что каждый из нас он может с легкостью продолжить этот список тех вещей, которые на самом деле мы боимся. И поэтому и многие, даже неверующие светские психологи, ученые говорят, что фундаментальная проблема нашего с вами мира – это страх. Из-за страха люди не могут двинуться вперед. Из-за страха люди, наоборот, что-то делают и потом страдают от того, что они сделали. И мы с вами, на самом деле, переживаем особенное время. Это особое время. Нестандартное, необычное, знаете, отчасти, может быть, суровое время. И в некотором роде это критическое время. И вот в такие времена как раз становится видна грань, которая отделяет нас настоящих от нас же вымышленных, от нас, которых мы показываем миру, и нас таких, которые мы есть на самом деле. Вот это время, критическое время, срывает наши маски. Оно сдувает нашу косметику, которую мы надеваем на себя, которой мы украшаем себя, которой мы стараемся показать себя миру, людям другим. И вот такие времена, они срывают эти маски. В такие времена, друзья, и это благословенное время, я вам скажу. Это благословенное время. Потому что в это время мы начинаем видеть настоящее. Как в Писании написано, что в последнее время станет видна разница между ищущим Бога и тем, кто не ищет Его. И я знаю, что этот водораздел начинает проходить в наших с вами жизнях. Мы часто лицемеры. Давайте будем откровенными. Мы будем говорить с вами откровенно. Мы часто лицемерим. Мы часто пытаемся показать себя лучше, чем мы есть. Мы часто пытаемся надеть на себя маску какую-то. Заявить, что я такой. А когда выходим, как эти бабушки, за ограду храма, что все, мы стали другими совсем людьми. И вот такие критические времена, которые мы сейчас проходим, вот эти сложные времена, они позволяют нам наконец-то увидеть нас самих себя в зеркале. Посмотрите на реакцию людей, в том числе свою реакцию на все, что происходит, и станет очевидным наша с вами вера, наше с вами убеждение, то, на что мы полагаемся сегодня, то, что на самом деле важно для нас, без налета всякого вымысла и позерства. Вот такие времена высвобождают истинную суть. И это благословенное время. Это благословенное время. И вот в такое время, в критическое время, знаете, как никогда нужно что-то незыблемое. Как никогда нужно что-то фундаментальное, основательное, что-то, за что мы можем зацепиться, друзья, с вами. Что-то, за что мы можем схватиться и понимать, что это фундамент, это основание, это глубина, это то, что никогда не будет потрясено. Вот именно в такое время люди в этом мире сейчас начинают осознавать, что все, что на что они надеялись, все, что они считали незыблемым, фундаментальным, оно начинает рушиться, как карточный домик. И в это время и мы с вами, и люди в этом мире начинают понимать, что нужно что-то настоящее, что-то незыблемое, что-то фундаментальное. Мы все с вами нуждаемся, чтобы побороть страх и неуверенность. Но всем нужно непоколебимое. И давайте откроем первое место Писания. Сегодня будет много мест Писаний, вы уже пишите себе их все-таки. Вы увидите, как через эти все места Писания становятся красивой картиной. Потрясающим полотном, через которое Бог, я верю, проговорит ваше сердце. Второй Коринфянам. 3.12. Я буду все места Писания из современного перевода, и мы будем смотреть с вами на синодальный. Итак, я читаю. Итак, мы имеем такую надежду, которая вселяет в нас смелость. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Вот это удивительный стих. Я знаю, что Бог всегда говорит своим людям все заранее. Знаете? Вот тема этой проповеди и тем вот это слово, которое вообще родилось в моей жизни, да, когда Бог начал мне показывать до всего, что происходило. И я, знаете, отложил в сторону, и когда я посмотрел потом на свои записи, я просто был поражен. На самом деле Бог знает все заранее. Знаете, какая это надежда для каждого из нас? Бог все делает и все знает заранее. И Бог начинает нас готовить, если мы внимательны к Нему, если мы слышим Его голос. Бог приготовит нас к всему. И вот этот стих, он стал для меня, знаете, своеобразным спусковым крючком, после которого я вдруг внезапно обратил внимание на одну интересную вещь. Увидел громадный пласт, который я для себя лично раньше просто даже не встречал. Я все это слышал, я все это читал в Слове Божьем. Но для меня этот пласт как будто был закрытым. И знаете, вот когда читаешь таким образом Библию, когда ты вдумываешься в каждое слово, в каждый стих, пытаешься понять, осознать, уразуметь, что Бог тебе говорит через эти вещи, ты начинаешь быть похожим, знаете, на следопыта, который схватывает след и начинает раскручивать, раскручивать, раскручивать. И Бог открывает вам огромные истины. Знаете, я глубоко убежден, что если мы по-настоящему, на самом деле, желаем быть свободными, мы ими будем. Мы будем свободными. Мы станем теми людьми, которые воспринимают слово, написанное не просто как написанное, но как живое и действенное. И вот что я заметил. Итак, имея такую надежду, которая вселяет в нас смелость. Сегодня мы начали с того, что на самом деле этот мир и мы точно так же, мы подвержены страху. Нам не хватает смелости. И знаете, я когда увидел это слово, я понял, что здесь что-то есть глубокое. И если мы этот стих, знаете, как бы от обратного, если мы попробуем перечитать этот стих, перефразировать от обратного, когда у меня нет смелости, надежда — это то, что внедрит, вселит в меня эту смелость и сделает частью меня непростое отсутствие страха. Потому что мы чувствовать страх можем. Но силы, чтобы преодолеть все. Когда нам нужна смелость? Что нам нужно? Нам нужна надежда. Что такое надежда? Знаете, я... Как только вот этот стих увидел, внезапно в моей голове всплыл еще один стих. И вот в таком ракурсе я никогда не думал. Это 1 Коринфянам 13:13. Все знаете, это глава о любви. И в самом конце этой главы написан потрясающий стих. А сейчас существуют эти три. Я в современном переводе. Вы сравнивайте. Вера, надежда и любовь. Писание говорит, что сейчас существуют три фундаментальные истины. Три фундаментальные, не знаю, сферы, области. И только три. И посмотрите, что интересно. Надежда оказалась одна из них. И знаете, я когда стал думать об этом, я понял, что мы, кажется, недооцениваем надежду. Мы, кажется, не совсем понимаем, что такое надежда вообще. Самые глубокие и, знаете, фундаментальные вещи — эти три. Писание говорит, сейчас существуют эти три, а теперь пребывают сии три — вера, надежда и любовь. О вере мы говорим достаточно много. И о любви мы говорим достаточно много. И знаете, я начинаю понимать, что мы представляем себе надежду, то, как мы представляем себе порой надежду, весьма далеко от того, что говорит Писание, от того, как Бог видит эти вещи. Есть расхожая фраза «надейся на Бога, да, сам не плашай». И вообще в мире понятие надежды, оно, знаете, когда я смотрел вот в интернете просто о надежде, 95%, наверное, 90% всего, что сказано о надежде, сказано о чем-то, что ненадежное. Все красивые фразы, которые про надежду в интернете, они все говорят о том, что лучше не стоит надеяться, иначе ты разочаруешься. Все, что сказано о надежде, почти все носит негативный оттенок. Все говорит о том, что если ты надеешься, то ты обязательно разочаруешься. И я смотрю и думаю, я понимаю, что это же огромная ошибка. Это ошибка. Почему? Да потому что в мире на самом деле нет надежды. Мир не знает настоящей надежды. У мира нет надежды. И порой мы с вами верующими, мы точно так же, как бы, знаете, относимся к надежде, как к чему-то, ну, такому, знаете, вот, ну, вроде есть какая-то надежда, а что конкретно, да? Мы много говорим о любви, много говорим о вере, но мы не часто слышим о надежде. И знаете, я понял, что нам не стоит путать веру и надежду. Писание разделяет эти вещи, Писание разделяет эти понятия. И знаете, я к сожалению, иногда могу констатировать, что мы с вами верующие тоже иногда не понимаем различия. Мы считаем надежду верой, иногда веру считаем надеждой и путаем эти понятия. Но знаете, надежда, она напрямую связана с Божьими намерениями в нашу жизнь. Иеремия 29:11. Это тот самый стих, который сегодня был стих заглавный на экране. Может быть, вы видели его, прочитали. И Бог говорит, «Ведь я знаю намерения о вас, возвещает Господь. Намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и что? И надежду». И все-таки Писание как-то особенно об этом говорит. И давайте попробуем разобраться, Что же представляет из себя вот это один из трех столпов на самом деле нашей жизни? Писание неспроста говорит, что сейчас существуют эти три. И надежда – это одна из трех. И знаете, можно как сравнить. Такое сравнение, может быть, кто-то связывался с компьютерами. И вы знаете, что там в компьютере можно папочки такие создавать. И можно создать папочку такую и в нее что-то положить, какие-то файлики. Внутри этой папочки можно еще одну папочку создать и в нее что-то еще положить. Внутри той папочки можно еще одну создать и так до бесконечности. И вот знаете что? Вот первая самая папка, она называется корневая. Корневая папка. И надежда – это одна из трех корневых папок нашей жизни, в которые включено все. Псалом 61, 6 стих. Если мы потеряли покой и мир в своей жизни, то мы потеряли, скорее всего, просто надежду. Обретя надежду, мы обретаем мир и покой. Псалом 61, 6 стих. Только в Боге, там успокаивайся, да, душа моя, ибо на Него надежда моя. Наш покой и мир в сердце напрямую, оказывается, связан с таким понятием, как надежда. Это означает, как только мы на самом деле уразумеем, поймем, что такое надежда, как Бог его видит в нашей жизни, мы получим доступ к покою и миру в нашем сердце. И знаете, вот в чем радикальное отличие веры и надежды. Вера – это всегда действие. Мы читаем: «Вера без дел мертва». Да? Иакова 2:18 мы читаем: «Ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Друзья, вера всегда связана с делами. Вера – это действие. Если мы думали, что наша вера – это просто сидение на месте и как бы «я верю». Нет, вера – это всегда дело. Вера – это всегда наш конкретный шаг, наши действия. Но надежда – это гораздо более глубокая вещь. Это более глубинная, фундаментальная уверенность в предмете или, может быть, в сущности нашей надежды. А я скажу еще по-другому – в том, кто для нас есть надежда. Поэтому надежда – это уверенность. Надежда – это категория, без которой вера становится порой невозможной в принципе. Надежда – это уверенность в том, и вот это можете определение записать. Надежда – это уверенность в том, кто Бог для нас. Смотрите, иногда наша вера бывает слаба. Иногда мы переживаем сложные ситуации, какие-то, знаете, метели, бураны, ураганы в нашей жизни. Но вы чувствовали такую интересную вещь, что когда все... Когда люди, когда все обстоятельства говорят вам «сломайся», внезапно внутри себя вы начинаете обнаруживать стальной канат. Или, знаете, стержень внутри себя, который не позволяет вам сломаться. Вот именно в таких ситуациях, когда на самом деле все вокруг рушится, в этом мире происходит примерно подобная ситуация сейчас, критические ситуации. Если у нас есть надежда, у нас есть стальной стержень. Я не знаю, титановый, какой еще другой можно придумать. Нечто, что внутри никогда не даст нам сломаться. Даже когда наша вера слаба, даже когда мы оступаемся и падаем, внутри нас все равно есть нечто, что никогда не позволит нам сдаться. Вот это и есть надежда. И эта надежда рождается в уверенности в том, кто Бог для нас. Только тогда, когда я на самом деле понимаю, кто Бог для меня, когда я открыл это для себя, когда это пришло откровение в мою жизнь, кто есть Бог для меня, вот тогда внутри появляется надежда. И мы читаем Слово Божье, младенцы, они познали Отца. Они узнали, кто есть Отец. и уже не сломать. Юноши, они победили лукавого, да? Почему победили? Потому что они знают Бога. И отцы познали безначального. И вот это, друзья, вот это и есть та надежда, которая никогда не даст вам сломаться. И если Писание говорит, нет надежды, то кто, как там написано, ну, кто сохранит от падения? Если нет надежды, то у нас нет ничего. Наша надежда – это то, что пробивает, знаете, себе путь через любую преграду. Через любой мрак, который происходит в нашей жизни. Через любое это невозможно. Наша надежда – это то, что зацепляется крепко через самое святое святых в Бога. Евреям 6:19. Это надежда. Крепкий и надежный якорь для нашей души. Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища, разделяющую его завесу. Друзья, вот что такое надежда. Надежда – это то, что пробивает через все, через любой мрак, через любое препятствие. Надежда – это то, что входит в самое святое святых, туда, где есть Бог. Колоссянам 1:5. Ваша вера и любовь порождены надеждой. Это интересно здесь. В надежде на уготованное вам на небесах. А современный перевод интересно. Ваша вера и любовь порождены надеждой, той, что дожидается вас на небесах. Вы слышали о ней и раньше, о слове истины, радостной вести. Надежда соединяет нас и прикрепляет нас к фундаменту. Когда есть у нас надежда, нас никто не поколеблет. Если мы научились, если мы нашли эту надежду в своей жизни, нас никто не снесет. Вот тогда мы построили свой дом не на песке, а на камне. И знаете, надежда никогда не разочарует. И поэтому я свою тему сегодня так и назвал «Надежда, которая никогда не разочаровывает». Вы можете записать себе. «Надежда, которая никогда не разочаровывает». Когда я думал об этом, я начал понимать, почему Давид не сломался. Вы посмотрите, какие ситуации Давид проживал в своей жизни. Просто жуткие ситуации, ужасные ситуации. Если вы просто, знаете, вот внимательно почитаете вот эти царства, вы увидите, что ну, кто из нас подвергался таким гонениям когда-либо? Кто из нас переживал такого рода предательство? И знаете, и когда я начал думать о надежде, я вдруг вспомнил места Писания. Псалом 42:5. «Что унываешь, моя душа?» Вы чувствуете, да? «Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и Бога». Псалом 42:5. Откройте, да, ребят? «Что унываешь, душа моя?» Вот почему Давид был не сломлен. Когда Саул сломался, когда другие люди падали, когда Давида люди, которые были с ним, предавали его, Давид не сломался, просто остался тверд. Мы читаем, просто он жуткие вещи пишет. Господь, он пишет, я как в болоте, которое меня засасывает просто, вытащи меня из этого болота. Все там люди обступили меня, все ищут моей смерти, но я все равно буду уповать на тебя. Почему? Да у него была надежда, друзья. Если сегодня вот эта надежда внутри нас поселится, нас никто никогда не сломает. Аллилуйя! Аллилуйя! И вот это греческое слово, которое переводится в Новом Завете как надежда, слово «элпис», оно означает и переводится как надежда и упование. Это одно и то же слово. В русском мы имеем два слова, а в оригинале это одно слово. Надежда и упование. Поэтому, друзья, сегодня надежда – это наше упование. Еще есть одно слово, которое мы сейчас не используем – чаяние. То, что мы ожидаем. Поэтому вера – это всегда действие. Это всегда конкретный ваш шаг. Это дело. Вера всегда дело. Но надежда – это гораздо больше. Это тот самый стержень внутри нас. Это когда мы знаем, что мы знаем, что мы знаем. Аллилуйя. Как же можно обрести эту надежду? И первое, что можно сделать, это обратиться к источнику надежды. Если мы сегодня хотим с вами быть смелыми, нам нужна надежда. Если сегодня мы с вами хотим перебороть наш страх, нам нужна надежда. Если сегодня мы хотим стать твердыми, вот знаете, личностями в этом мире, этот мир уважает только личности. Даже когда мы с нашими друзьями вдруг заявляем, что мы верующие люди, мы можем услышать от них, знаете, неприятные какие-то вещи. И у нас стоит выбор. Или мы прогнемся под то, что они думают, под их мнение, или мы станем твердыми личностями. И знаете, через короткое время, я вам говорю, они начнут уважать вас. Вас, которые заявляют, я не пью, я не курю, я не ругаюсь матом, я сохраняю свою верность до брака, я верю в Иисуса Христа. Сначала, может быть, люди вам начинают говорить, что вот вы такие, сектанты, еще что-нибудь такое. Хотя сейчас уже так не говорят. Но знаете что? Через короткое время, если вы сохранили эту надежду в своей жизни, если у вас есть надежда, если у вас есть твердая уверенность в Боге, они начинают уважать вас. Аллилуйя. И поэтому первое – это обратиться к источнику надежды. Надежда – это уверенность в том, кого вы знаете лично. И вот это самое главное. Римлянам 15.13. Римлянам 15.13. «Пусть же Бог – источник всякой надежды». Чувствуете, да? «Через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой». Пусть же Бог, который источник всякой надежды. Вот эта вот непоколебимая уверенность и твердость в нашей жизни, она происходит из личного познания Бога. Мы не можем быть твердыми, если мы только знаем о Боге. Поэтому он прилетает какие-то ураганы в нашей жизни и нас сносит просто. Почему? Потому что мы не знали, кто он на самом деле. Римлянам 5.4. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Что такое опыт? Опыт – это что-то, что вы пережили лично. Друзья, сегодня в этом мире нужны верующие люди, христиане, настоящие. Не те, которые только выглядят верующими людьми. Не те, которые только, знаете, похожи на христиан. Этот мир нуждается в чем-то настоящем, фундаментальном, истинном. И сегодня, друзья, мы с вами, знаем ли мы лично Бога? Знаем ли мы лично Его характер? Встречаемся ли мы с Ним? Знаем ли мы Его на самом деле? И опыт вот этот вот, личное познание Бога, рождает в нашей жизни надежду. Опытность вселяет надежду. Когда ты знаешь Его лично, у тебя есть фундамент. У тебя есть основание. Поэтому первое, с чего рождается надежда в нашей жизни, с чего, откуда рождается вот эта твердая уверенность, это знание Бога. Когда мы знаем Его самого. Когда мы не просто ходим в церковь, когда мы не просто сидим на стульях, когда мы не просто слушаем проповеди или что-то еще. Когда ты приходишь в тайную комнату, и ты разговариваешь с Богом. Когда у тебя есть личные взаимоотношения с Творцом. Тогда тебя невозможно сдвинуть. Тогда тебя невозможно сокрушить. Потому что даже если ты упадешь, праведник падает, но праведник всегда встает. Праведник — это тот, который всего лишь на один раз больше встает. Праведники всегда проходят испытания, друзья, я вам хочу сказать. Не бывает безоблачной жизни. Бывает и дождь, бывает ураган, бывает снег. В нашей жизни происходит точно то же самое. И я вас уверяю, мы еще не раз упадем. Мы еще не раз споткнемся. Мы еще не раз совершим что-то, что, знаете, за что нам будет стыдно, может быть. Но праведник — это тот, который знает Бога по-настоящему. И знаете, вот этот мир сегодня, он нуждается в настоящих верующих людях. Не в религиозных людях, которые все знают, но ничего не делают. Или которые внешне похожи, но когда только нас человек узнает изнутри, он говорит: да какой же ты верующий? Друзья, сегодня, если мы хотим светить в этом мире, этому миру нужно настоящее, фундаментальное. Этому миру уже надоедает, вы знаете, просто маски, просто картинки, уже неинтересно. Картинки, лозунги, да, какие-то, знаете, мы верующие люди там и все такое. Давайте пойдем свечку поставим все. А что потом? А что сегодня, вот ты выйдешь, брат и сестра, из церкви, какой ты будешь там за дверями? А сегодня ты, когда придешь в свою семью и будешь разговаривать с своим мужем, с детьми, внуками, какой ты будешь на самом деле? Ты будешь такой же твердый, убежденный в Боге. Ты будешь говорить «Аллилуйя». Может быть, и не говорить «Аллилуйя», но ты будешь действовать таким образом. Ты говоришь о любви, но когда ты возвращаешься домой, показываешь ли ты свою любовь там? Свои христианские чувства? Какой ты там на самом деле? Или, может быть, ты снова надеваешь маску? Ну, дорогой, однажды тебя снесет. Однажды тебя снесет просто. Это вот лицемерие, это двоедушие. Это, знаете, не хочется говорить, ну, мы не должны быть гробами окрашенными. Мы должны стать настоящими. Такими, какие здесь. Вот точно. На 100% такими же и там. Когда мы приходим на свою работу, кто мы там? Мы там верующие люди. Даже если мы не трезвоним повсюду, знаете, мы не встаем на стульчик или на стол, говорим: я верующий человек. Нет. Но однажды, если ты на самом деле проявляешь Христа там, люди начнут замечать, что ты какой-то не такой. И однажды тебе подойдут и скажут: слушай, что такого в твоей жизни происходит? И ты скажешь: знаешь, а я могу тебе рассказать. И ты будешь не тем человеком, который всех просто достал уже своим Христом, да, вот как некоторые говорят. Я слышал эту фразу: да ты меня достал уже этим Христом. И люди, знаете, получается, мы такую антирекламу делаем. Но можно по-другому, когда ты настоящий верующий, когда ты тот же самый, который ты в церкви, в этом мире. И вот такая вера, она принесет обязательно плод. И знаете почему? Потому что вы знаете Бога лично. Если есть этот стержень, если есть это упование на Бога, вы всегда останетесь тем же самым. И есть вторая сторона, вторая вещь, которая, знаете, которая не то чтобы поможет нам обрести надежду, но такая вещь, которая не позволит украсть эту надежду из нашей жизни. И я, знаете, как назвал ее? Я назвал ее информационная гигиена. Вот так вот. И я скажу вам, почему и так. В этом мире сегодня огромный вал информации. И сегодня вот пастор об этом говорил уже, и вообще об этом говорим. И большинство информации в этом мире, в нашем мире с вами, в котором мы с вами живем, она токсична. Огромное количество людей, за которыми часто стоят бесы, духи, желают поймать нас в капкан этой информации. Эта информация, что она делает? Она разрушает надежду и доверие. Она вызывает сомнение и недоверие. Эта информация вызывает у нас низкие эмоции, гнев, ярость, ненависть, злобу. Когда мы читаем какие-то новости, да, или сообщения каких-то конкретных людей, вы чувствуете, что иногда у вас возникает, вот знаете, вот такое: да что ж они там делают там, да? у вас может возникнуть гнев, ярость какая-то. Вся эта информация, ее сущность в том, чтобы вытащить нас, вырвать нас из Божьего присутствия. Привить нам какие-то эмоции, которые противны Богу. Псалом 39:5. Блажен тот человек, кто надежду свою возлагает на Господа. Вы слышите? Надежда. Снова надежда. Кто не обращается к гордым и уклоняющимся к лжи. По-моему, это про наш мир с вами. Вот эта вся информация, зачастую это люди, которые гордые, которые считают, что они больше, чем остальные знают, и пытаются внедрить нам эту информацию, которую они считают, что лучше, чем мы знаем. И это люди, которые уклоняются к лжи. Во всей этой информации зачастую есть ложь. Там есть кусочек правды, который зацепляет нас. И тонна лжи. Это то, что сделал дьявол, когда пришел к Адаму и Еве. Полуправда. Полуистина такая, знаете. Полуложь. Но это ложь и есть. Блажен, счастлив, радостен, не знаю, счастлив просто человек, который возлагает свою надежду на Господа, и кто не обращается. Смотрите, что Писание говорит. Который не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Есть такая расхожая фраза, что пчелы всегда найдут цветы, а мухи, вы знаете что. Но вы знаете, что интересно? Одно из имен дьявола – это Вельзевул. Знаете, как оно переводится? Повелитель мух. Серьезно. Повелитель мух. Но знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что когда дьявол прикасается к информации какой-то, он пытается вывести нас из нашего состояния чистоты, праведности и перенести нас, чтобы мы с вами стали обращать внимание не на то, что хорошо, не на то, что благо, не на то, что истина, чтобы наш с вами взгляд, как у этих мух, вдруг перенесся на то, что плохо, то, что кто-то делает не так, то, что делается неправильно, то, что делается, знаете, на ошибки чьи-то. И вы заметили, порой мы с вами подвержены этому. Как мы смотрим на людей? Что мы замечаем в них? Я, к сожалению, могу сказать, иногда мы вместо хорошего начинаем замечать плохое. И больше, и гораздо быстрее мы замечаем плохие вещи. Потому что наше зрение искажено. Потому что мы с вами, увы, и, к сожалению, подверглись вот этому самому. Мы не уследили за гигиеной информации. Мы стали с вами заложниками того, что кто-то посеял в нас. Я вам серьезно говорю. И многие верующие, многие пастора и служители об этом тоже говорят. Что за многими, за очень многими людьми, которые сеют определенную информацию, стоят бесы. Вы замечали, что когда вы читаете, опять же, я об этом снова говорю, что у вас начинают внезапно, без вашего желания и ведома, рождаться чувства определенные. Я скажу больше, знаете. Когда мы читаем вот эту информацию, которая вызывает у нас гнев, ненависть, знаете, вот мы как бы вот возбухать начинаем, вот такое слово даже можно использовать, это все равно, что мы с вами смотрим порнографию. Вот серьезно, я сейчас сравниваю эти вещи, потому что и то, и другое вызывает у нас определенное чувство, которые Бог не хочет, чтобы были в Его Царстве. Послание к Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, что да будут удалены от вас». Смотрите, если мы читаем какую-то информацию, если мы смотрим какие-то видео, которые сегодня вот так вот просто выше крыши, и если внутри нас начинает рождаться вот все это, гнев, ярость, злоречие, можете список продолжить, все равно, что вы посмотрели порнографию. Просто там другие чувства рождаются, а здесь такие. Друзья, давайте будем серьезными к этому. Мы потом думаем, почему у нас в жизни все разваливается. Почему у нас все не так? Почему у нас взаимоотношения внутри семьи начинают рушиться или что-то происходит такое, знаете, мы вспыльчивыми становимся, мы становимся гневливыми. Чем вы напитались? Что вы поели? Это то же самое, что порнография, друзья. Я серьезно говорю об этом. Просто разные источники и разные чувства. Но и там, и здесь появляются такие чувства, которые не являются частью Царства Божьего, которые противны Богу, которые, Писание говорит, чтобы мы от них удалялись. Мы вот этот стих часто воспринимаем, как, знаете, когда мы с кем-то общаемся, и вот появляется какой-то, например, гнев, там, злоречие или что-то такое. Вот от этого удаляться надо в общении, в отношениях. Но на самом деле, даже когда мы просто смотрим какие-то вещи, смотрим какие-то видео, читаем какие-то, знаете, статьи просто читаем, и когда у нас рождается то же самое, кто-то хочет нами манипулировать. И вот это все, оно убивает внутри нас надежду. И ты порой чувствуешь, если ты все-таки обращаешься после этого к Богу, ты можешь чувствовать это и можешь понимать, что, знаете, как будто бы ты грязный какой-то. Будешь ли ты после этого молиться, когда начитаешься чего-то? Когда в тебе гнев вот этот, вот там опять там правительство или что-то еще. Я не буду сейчас говорить о конкретных вещах. Вы все это прекрасно знаете. Будете вы после этого, вы встанете на колени, скажете: Господь, я прошу Тебя, благослови этих людей, благослови это, благослови этих. Или вы просто в себе сохраните это чувство и, знаете, хуже всего потом начнете транслировать на других это. Один пророк, известный пророк, он видел видение однажды. Не хотел говорить об этом, но все-таки скажу. Это очень хорошая иллюстрация. И знаете... Он видел, это книга «Последний поход», Рик Джойнер. Вот можете почитать, интересно очень. И он говорит, что я видел, как, вот знаете, бесы эти, в виде вот каких-то птиц, они... И там христиане, там и верующие, неверующие люди. И, знаете, вот эти вот бесы, они начали, испражняться. И многие люди... И вот это как раз про информацию он говорил. И многие люди... стали просто с ненасытностью собирать эти испражнения и есть их. И потом они начали вот это вот транслировать на других людей. Друзья, вот эта токсичная информация, представьте себе, что это испражнения просто дьявольские какие-то. И когда мы, и знаете, я часто замечаю, что многие, даже верующие люди, они начинают потреблять эту информацию с ненасытимостью. Больше, еще, смотреть еще видосиков себе скачать, еще посмотреть каких-то там блогеров, какие-то статьи почитать, а вот обо всем об этом, о нечестивом, о гадком, о плохом. И вот, знаете, появляется ненасытимость такая, еще этой информации. Вот это убивает надежду в нашей жизни. Это убивает, мы читали, надежда равно уверенность. Или упование. Поэтому, друзья, сегодня в этом мире нам так важно просто. Просто необходимо и важно смотреть за тем, что мы видим, тем, что мы слышим, тем, что мы читаем. Первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. И не стоит на пути грешных, да и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его он размышляет день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и который приносит плод в свой во время свое. И там написано, но не так нечестивые, потому что они будут, как пыль, возметаемая ветром. И не устоит нечестивый на суде. Воу! Первый псалом я выучил наизусть, но я чуть-чуть там подзабыл сейчас, в 95-м году. Учите Слово Божье наизусть. Я так благословен первым псалмом. Когда что-то такое происходит в жизни, лампочка загорается. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. На совет, заметьте, нечестивых. Мы можем не пойти куда-нибудь. Мы можем открыть просто свой компьютер, свой браузер, свой какой-то там, не знаю, Google или Яндекс и начитаться новостей нечестивых людей. Мы все равно, что сходили на совет нечестивых. Какая разница? Да, позвали к себе домой, выслушали их внимательно и еще начали транслировать на других людей. Это не Божий путь, точно. Писание говорит нам четко, ясно и конкретно. Удаляйся сего. Удаляйся сего. Знаете, удаляться – это действие вообще-то. Это означает, что даже если внутри тебя все хочет снова вот этого, знаете, вот наесться, то ты говоришь, так, стоп. И я знаю, что если вы почитаете Писание, вы много мест Писания найдете об этом, о том, чтобы мы свои глаза хранили, там, и много всего, да. И знаете, что еще скажу? Этому нет оправдания. Как бы мы ни пытались это оправдать, мы это не оправдаем перед Богом. Мы можем придумать много оправданий этому, своих, знаете, найти места Писания и что-то еще найти. Но это не оправдать. Это все равно. Мы, знаете, мы же четко различаем, что порнография – это плохо. А почему вот этот вот, извините, шлак, вот эту гадость, которая изливается просто тоннами в этом мире сегодня, почему мы ее воспринимаем и думаем, что все нормально? Это же не вот это вот, это же не так плохо. При этом мы начинаем ненавидеть, мы начинаем гневаться, у нас ярость появляется и все остальное. 1 Фессалоникийцам, извините, пожалуйста. 1 Фессалоникийцам 5:8. Но мы же, будучи сынами дня, а в современном переводе, но раз мы принадлежим дню, там говорится, день – это свет. Это истина, это Царство Божье. Тьма – это этот мир, это мрак весь. Если мы с вами сегодня принадлежим дню, если мы сегодня считаем себя верующими людьми, то давайте же оставаться, я читаю современный перевод, вы сравниваете, трезвыми, одевшись как в броню, в веру и любовь. И смотрите дальше. И как шлем, надев на голову надежду на спасение. И в шлем надежды спасения. Вот что есть надежда. Надежда, она защищает наш разум. И поэтому, почему именно там нужна нам надежда? Потому что именно там происходит атака сегодня в этом мире. Основная атака происходит вот сюда вот. Все эти новости из интернета, из телевидения, откуда угодно. То, что заставляет нас сомневаться, проявлять негативные эмоции, то, что заставляет нас терять надежду. Притча 3:26. Я вас просто умоляю, убеждаю, перечитайте потом эти места Писания. Вы увидите, как все это по крупицам складывается в картину. 3:26. Притча 3:26. «Потому что Господь будет твоей надеждой». И что дальше? «И сохранит твои ноги от западни». «Потому что Господь будет твоей надеждой и сохранит твои ноги от западни». Когда мы храним в себе эту надежду, когда мы имеем близкие отношения с нашим Творцом, настоящие друзья, не просто до галочки помолился, для галочки почитал Библию, и все. Но когда ты общаешься с Богом, когда Он с тобой разговаривает, когда Он тебе отвечает, внутри тебя появляется надежда. И эта надежда сохранит тебя от западни. По-моему, величайшее обетование. Притча 23:18. Притча 23:18. «Нет сомнений, у тебя есть у тебя будущее, и надежда твоя не погибнет». Все в мире говорит обратное. Люди говорят, все рушится, все плохо, Тут плохо, там плохо, и здесь тоже плохо. Все становится хуже и все остальное. Но Бог говорит сегодня нам с вами. Нет сомнений. У тебя есть будущее. И надежда твоя не погибнет. Потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Аллилуйя! Ву! Вот что говорит Писание. Чему мы сегодня верим? Когда мы заполняем свою голову негативной информацией, мы теряем эту надежду, мы теряем упование на Бога. Мы нарушаем Его принципы. Чем мы себя наполняем, да? Сегодня это большой вопрос каждому из нас. Чем сегодня мы себя наполняем? Еще три места Писания. Три отрывка. Колоссянам 1:23. Если вы будете стоять на твердом основании веры и не станете изменять надежде, которую вам дала услышанная вами радостная весть. Она была возвещена всему творению под небесами, и я, Павел, сделал себя служителем. Если мы будем стоять на твердом основании веры и не станем изменять надежде. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования. Ефесянам 1:18. Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, посмотрите, которую Он нас призвал, и сколь велико богатство славы, которое получают в наследство святые. Павел молится о верующих в Эфесе, чтобы Бог просветил глаза сердца, чтобы они увидели, чтобы они, дабы вы познали, в чем состоит надежда. Аллилуйя. Ефесянам 6:18. И в этих двух неизменных вещах, в обещании и в клятве, которые у Бога не могут быть ложными, мы, нашедшие у Него убежище и ухватившиеся за предстоящую нам надежду, получаем сильное ободрение. Если сегодня вы нуждаетесь в ободрении, и сегодня вы нуждаетесь в том, чтобы, знаете, не горевать, нам нужна надежда. И Бог готов ее дать всегда. Бог готов всегда ее дать. Она рождается из отношения с Ним. Чем больше у вас и чем ближе отношения с Богом, тем больше у вас надежды внутри. Знаете, интересную вещь скажу. Я где-то слышал эту фразу. Я по-своему говорю. Церковь проиграла битву, если верующие вместо надежды начинают транслировать гнев, панику, неверие или соблазны. А соблазн — это то, что разрушает упование. Соблазн, любой соблазн, это то, что разрушает наше упование. Церковь проиграла битву, если верующие сегодня вместо надежды, вместо любви, вместо истины, вместо всего, что благо, начинают транслировать гнев, панику, неверие или соблазны. На чьей мы сегодня стороне? Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Первое, что он пытается украсть у верующих людей, вообще у людей в мире, это мир и надежду. Потому что если нет надежды, у тебя нет этого якоря, который заходит в самое святое святых. Вы знаете, что у первых христиан один из самых первых символов христиан был якорь, не крест. Крест появился гораздо больше, позже, как символ христианства. Но один из самых первых символов христианства был якорь. Якорь и маяк. Аллилуйя. В любой ситуации наш путь к Отцу. Если сегодня что-то смущает тебя в жизни, пойди к Богу. Разберись в этом с Ним. Сохрани свой разум от токсичной информации. Псалом 38:8. Я заканчиваю уже. Псалом 38:8. Знаете, вот о чем псалмопевец говорит. Мне кажется, он был в похожей ситуации, что и мы с вами сегодня. Что этот мир, в котором мы с вами живем. И знаете, псалмопевец, у него вопрос. И теперь, владыка, что мне ожидать? Отныне чего ожидать мне, Господи? Этот мир, мир задает этот вопрос. Чего мне ожидать? Что у нас с этим коронавирусом или чем-то еще? Что у нас там с нефтью, с долларом и так далее? Знаете, этот вопрос висит на самом деле. И теперь, владыка, чего мне ожидать? И Бог отвечает. Надежда моя. Точнее, сам псалмопевец отвечает. Надежда моя в тебе. Аллилуйя. Надежда моя на тебя. В ком сегодня мы с вами полагаем свою надежду? Потому что именно эта надежда не даст вам упасть, что бы ни происходило внутри. Что бы ни случилось в жизни, именно эта надежда всегда оставит ваши ноги на твердом основании. У вас всегда будет якорь, который будет в самое святое святых заходить. Святое святых – это место присутствия Божьего, друзья. Святое святых – это место, где сам Бог. Сегодня, если наша надежда, наше упование там, в Боге, мы никогда не поколеблемся. Мы всегда будем, даже если мы будем чувствовать страх, внутри нас будет смелость. Потому что наше упование на нем, мы не сломаемся, друзья. Сегодня я провозглашаю просто в нашей жизни, мы не сломаемся. Мы не упадем, мы и так, чтобы не встать после этого. Мы отряхнемся, пойдем дальше. Потому что внутри нас есть надежда, внутри нас есть стальной стержень. Знаете, арматура такая, которую никто не согнет никогда. В этом мире еще не родилась такая сила, которая способна сломать эту надежду. Если только мы сохраняем упование. Если мы только не позволяем чему-то извне разрушить нашу надежду. Если только мы не позволяем этой грязной пище, этой грязной информации, которая разрушает нас изнутри, которая порождает внутри нас небожьи эмоции, которая разделяет нас, да. Если мы этому не позволяем, если мы ставим преграду, помните, кто там из пророков говорил, что я поставил преграду своим глазам? Иов. Ну, чтобы он говорит про девицу и так далее. Но это то же самое. Если сегодня в этом океане просто грязи, мы станем оазисом чистоты. Люди в этом мире, на самом деле, друзья, я хочу вам сказать, они истосковались по чистоте. Когда делают опросы в школах и говорят, ну, спрашивают такие вопросы, каким бы вы хотели видеть своего супруга или супруга, до сих пор дети пишут верный, чтобы у него никого не было, и так подобные вещи. До сих пор люди тоскуют по чистоте. На самом деле каждый человек в этом мире, он тоскует по-настоящему. Поэтому они забивают свою жизнь просто тоннами грязи, суррогата. Наркотики, алкоголь, беспорядочные половые отношения. Вот эта вот информация, это туда же. Вот эта грязная информация, которую люди ненасытимо просто потребляют сегодня. Если мы с вами ищем от всего сердца Бога, если мы с вами направляем свои мысли к Нему, если мы молимся не потому, что надо, а на самом деле ищем Его лица и встречаемся с Ним, если мы имеем общение с Богом, то каждый из нас, он услышит голос Божий. Каждый из нас в океане этого смущения, неразберихи станет островом безопасности. И поэтому Писание говорит, что в последние времена так будет, что сколько там, 10 человек, да, ухватятся за полу Иудеи и скажут, я хочу идти с тобой. Знаете почему? Вы читали это место? Потому что с тобой Бог. Я верю, что так произойдет. Я верю, что придет время, у нас здесь места не будет хватать. Мы обязательно, нам придется делать служение за служением каждое воскресенье. И знаете почему? Потому что мы с вами стали светом. Потому что мы с вами островом безопасности. Со мной относительно недавно произошла интересная история. Мне звонит мой знакомый, может быть, я рассказывал, и неверующий человек, неверующий звонит и говорит: «Слушай, мне нужна твоя помощь». Я думаю, ну что-то сделать там, со звуком помочь или какие-то вещи. И этот человек мне говорит: «Мне нужен совет по жизни». Я думаю, с чего ты мне вдруг звонишь? Почему? Да потому что люди начинают видеть вас. Они видят в вас фундаментальные вещи. Они видят, что вы не перекати поле. Они видят, что вы тверды, что вы основательны, что у вас есть твердый фундамент. Они могут говорить: «Да я, да мне, да что вы там скажете». Но однажды, когда им станет плохо, они придут к вам и скажут: «Слушай, помолись, пожалуйста, за меня. Ты там вроде в церковь ходишь». И ты ему скажешь: «Помолюсь за тебя, конечно. Но ты знаешь, что ты тоже можешь молиться. Ты знаешь, что ты тоже можешь обратиться к Богу сам, лично. Давай вместе с тобой помолимся». И эти самые люди однажды сядут здесь, рядом с вами. Аллилуйя. Друзья, это наше с вами время. Несите Евангелие сейчас. Когда люди в страхе, в сомнениях, это время, чтобы нести Евангелие. Говорите о Боге смело, не бойтесь ничего. Сейчас никто уже не говорит что-то: «Ты сектант» и что-то такое. Редко это можно уже встретить. Люди даже с благодарностью начинают воспринимать Евангелие сегодня. Станьте теми, кто транслирует надежду. И снова Иеремия 29:11. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею в вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Ведь я знаю мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду». Намерение принести вам благополучие, а не беду, друзья. Даровать вам будущее и надежду. Давайте встанем, будем молиться. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец. Боже мой. Господь, мы благодарны Тебе за все. Мы благодарны Тебе за драгоценное слово. За драгоценное, потрясающее, Боже, нужное и своевременное Слово Божье, Господь. За каждое слово, которое Ты сказал в нашу жизнь, Отец, мы благодарны Тебе сегодня, Боже. С этим благодарным сердцем мы приходим сегодня перед Тобой, Господь. Боже, мы желаем, мы...